компании придется либо отдавать совсем уж за бесценок многомиллиардные активы настоящему покупателю.
Крупнейший частный продавец российской нефти рискует потерять все. Минфин США не одобрил продажу зарубежных активов «Лукойла», так еще и подешевело российское сырье. Как это отразится на бюджете?
Нефтяники тем и горды, что России трудом помогли.
Друг Путина как никогда близок к тому, чтобы поглотить «Лукойл», пишет Financial Times. Журналисты говорили об этом еще год назад. Ждать ли поглощения и как оно повлияет на тех, кто пользуется товарами «Лукойла»?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы изучим трудности, с которыми столкнулась одна из самых крупных российских нефтяных компаний. Компания «Лукойл» потеряет 14 миллиардов долларов из-за того, что Штаты не одобрили сделку по продаже ее зарубежных активов, подсчитала газета Financial Times. 21 ноября заработают санкции американского Минфина против «Лукойла» и «Роснефти», и до этого срока зарубежные активы нужно продать, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Обе фирмы, как мы видим сейчас на графике, крупнейшие экспортеры российской нефти, то есть важные каналы для пополнения государственного бюджета. Главное различие лишь в том, что «Лукойл» – компания частная, государство открыто ей не управляет, как, например, Роснефтью. Стране выгодно иметь крупную компанию без прямой связи с государством, особенно после вторжения в Украину. Но если компанию придется спасать, то ее вполне можно и соединить с Роснефтью, говорит эксперт Колумбийского университета для комментариев в Financial Times. Интригу с борьбой элит за нефтяную компанию мы отложим до второй части программы, а сейчас подробнее рассмотрим те проблемы, которые угрожают «Лукойлу» за границей.
20 лет «Лукойл» по планете шагает, мы с ним в движении всегда.
«Лукойл» зашагал в обратную от планеты сторону, а вместе с ним в движение пришли и его котировки. РБК сообщает, что 12 ноября они обновили антирекорд июня 2023 года и продолжают снижение. Новая страница в жизни компании началась 22 октября, когда Минфин США ввел дополнительные санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних предприятий. На следующий день Евросоюз принял 19-й пакет санкций, среди прочего включающий в черный список 117 судов теневого флота и запрет на сделки с российскими нефтяными компаниями. А Совет Европы принял план полного отказа от российского газа с 1 января следующего года. «Лукойл» спешно начал распродажу своих иностранных активов, поскольку США дали компании срок до 21 ноября. Любые операции после этой даты будут считаться нарушением американских санкций. По оценкам экспертов издания Forbes, при такой срочной продаже «Лукойлу» придется идти на 50%, а то и 70% скидки.
Зарубежная география работы «Лукойла» весьма обширна. На конец прошлого года за пределами России у компании было почти 2500 автозаправок. Их сеть, к примеру, есть в 3 американских штатах и примерно в 10 странах Европы. Кроме того, в Австрии и Финляндии компания производит моторные масла. Но самые крупные европейские проекты «Лукойла» — это НПЗ в Румынии и Болгарии.
Некоторый оптимизм у российских экономических обозревателей вызвало намерение швейцарской компании «Гунвор» приобрести зарубежные активы «Лукойла». Но вскоре федеральное казначейство США отказалось выдать лицензию на покупку. При этом отказ ведомство сопроводило таким комментарием в сети X.
Президент Трамп ясно дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля «Гунвор» никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли.
Сооснователем «Гунвор» в 1997 году был друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, который продал свою долю партнеру в 2014-м. Экономический обозреватель «Радио Свободы» Максим Блант полагает, что сделка с «Гунвор» была заранее заготовленным планом по сохранению контроля над активами через дружественного посредника. Но план не сработал.
Это значит, что компании придется либо отдавать совсем уж за бесценок многомиллиардные активы настоящему покупателю, либо готовиться к тому, что активы будут национализированы или взяты под внешнее управление странами, на территории которых они расположены. Болгарские власти уже начали процедуру в отношении завода в Бургасе.
Большая часть перспективных проектов, лицензий и льгот на территории России сегодня достаются Роснефти, а не Лукойлу, отмечает Максим Блант. Так что перспективы компании становятся все мрачнее.
И компания «Лукойл» укрепляет Россию собой. Что смолистая матушка нефть – это сила России и честь.
Попытку защитить зарубежные активы «Лукойла» предпринял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, намекая на неприятные последствия для мировой экономики.
Все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как «Лукойл», с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений, должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке.
И без того непростое положение «Лукойла» усугубляют низкие цены на нефть.
Ну а причина низких цен, как пишет газета «Коммерсант», это скидка на российскую нефть. Она дошла почти до $20 за баррель. Как это влияет на «Лукойл» и бюджет России, мы скоро спросим у эксперта. А пока что напомним зрителям YouTube-канала «Радио Свобода» про опрос в чате трансляции. Как нефтяники решат свои проблемы? Три варианта мы предлагаем. Попросят у Трампа послаблений, попросят денег из российского бюджета или просто сольются с государственной корпорацией и все проблемы сами исчезнут. Можете предлагать также свои варианты. И пока вы голосуете, к нам подключается аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
«Коммерсант» пишет, что из-за страха санкций и поиска новых маршрутов в портах Новороссийск и Приморск скидка на российскую нефть выросла до $20 за баррель. Как сильно это бьет по «Лукойлу» и «Роснефти»?
Но это бьет по всем российским компаниям, потому что мы видим, что мировые цены не повышаются, а снижаются. Только сегодня цена барреля марки Brent упала до $62.5 за баррель. Еще она была почти 65 вчера, а сегодня просто обвалилась как-то так мгновенно. А если от этого еще отнимать ту самую скидку, дисконт, который предлагают покупателям российские экспортеры, то тогда мы видим, что нефть приходится продавать где-то по $45 за баррель. А это уже близко к тому показателю, когда торговля нефтью российской становится невыгодной, потому что это приближается к среднероссийским показателям себестоимости нефти. То есть становится, бизнес становится убыточным.
Угу. А вот Financial Times в своей статье про санкции, которые 21 ноября должны сработать, пишет, что от этих ограничений Роснефть страдает меньше, чем «Лукойл». А как это работает? Ведь обе компании попадут под санкции.
Да, безусловно. Вот я тут сомневаюсь в том, что Роснефти позволят или, наоборот, нажмут на Роснефть, чтобы она поглотила активы российские, активы «Лукойла». До зарубежных ей не достучаться, ей не дадут это сделать. А вот российские активы вполне возможно, но возникает проблема. Тогда нефть это будет иметь, этикеточку такую. Это не лукойловская нефть, а нефть от Роснефти. А Роснефть тоже под санкциями. То есть Роснефть в более выгодном положении, потому что очень большие объемы она продает через трубопроводные системы, это Восточная Сибирь, Тихий океан, в Китай, в основном в Китай. И второе, в Китай через Казахстан по системе Омск, Павлодар, китайской границы и так далее. То есть вот эти трубопроводные поставки, их санкциями не убить. И китайцы от них никогда не откажутся, тем более, что там долгосрочные контракты работают у Роснефти. А Роснефть отправляет все-таки тоже много объемов и морем, и поэтому вот ее поставки тоже будут страдать так же, как поставки «Лукойла». у Роснефти не так много зарубежных активов, которые надо будет, ну, каким-то образом от них избавляться. Мы уже видим, что у нее нефтеперерабатывающие мощности в Германии, а это 20% всех немецких нефтеперерабатывающих мощностей, они уже переведены под внешнее управление и, скорее всего, через какое-то время будут предложены для покупки другим иностранным инвесторам. То есть Роснефть их попросту потеряет. А что касается, ну, перевода активов Лукойла в активы Роснефти, то тут большого смысла не будет. Но будет и те, и другие объемы будут санкционными, то есть невозможно будет их продать.
Возможно ли как-то подсчитать ущерб для России от проблемы Лукойла и Роснефти?
Ущерб можно считать, когда мы будем наблюдать снижение нефтегазовых поступлений, доходов в федеральный бюджет. Мы видим, что с начала года, ну, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, эти доходы упали до 27%. Это очень много. Но вот посмотрите, в целом, если верить бюджету на следующий год, от нефти и газа в российский федеральный бюджет поступает 22%. Если от этих 22% отнять вот ту самую четверть, до которой они падают, то остается... Ну, доля нефти, которая будет пополнять российский бюджет, ну, совсем какая-то, ну, 17-18, возможно, процентов от всех доходов. То есть Россия слезает с нефтяной иглы, как и предполагалось, но только делает она это, во-первых, ну, по воле ее руководства, которое развязало войну, а затем, конечно, уже под давлением санкций.
Дональд Трамп разрешил Венгрии еще год покупать нефть у Лукойла. Ждете ли вы подобных отсрочек для других стран? Германия вроде бы как тоже была не против того, чтобы решить проблему с санкциями против российских активов на своей территории.
Нет, я думаю, что там решаются все эти проблемы. Вот сейчас, например, у Лукойла большой нефтегазовый завод в Бургасе, в Болгарии. И там очень долго Лукойл хотел его продавать, но покупателя никак не мог найти и преодолеть какие-то бюрократические проблемы болгарские. А сейчас оттуда поступают сообщения, что Лукойл для того, чтобы не допустить, вероятно, по просьбе российского руководства, переход этого актива в распоряжение американских нефтяных компаний, собирается предлагать его либо венгерской компании «МОЛ», которая считается, ну, Венгрия считается союзником Путина, либо азербайджанской компании «Сокар». Пока еще ничего не известно. И есть большое сомнение по поводу того, что до 21 ноября, когда вот этот период, когда можно что-то продавать Лукойл, это разрешено, санкции не вступили в силу, что удастся что-то сделать. Потому что для того, чтобы провернуть сделки такого объема, такой стоимости, нужно несколько месяцев работы специалистов, которые должны эту сделку подготовить. Так быстро это не делается.
Вы также упоминали объемы продажи у Роснефти, что это отличие от Лукойла. И примерно неделю назад экономист Сергей Вакуленко для подкаста «Карнеги Политика» объяснял, что у санкций возможен так называемый обратный накопительный эффект, то есть когда их становится очень много, и покупатели, посредники, поставщики, они просто перестанут их бояться. Вот как Сергей объясняет это на примере того, как работают порты. Давайте послушаем.
Вот есть некий порт в Китае, который работал с разными нефтяными грузами, попал под санкции вот 10 января. Порт же не закрылся. Но порт теперь эксклюзивно работает с российской и иранской нефтью. НПЗ китайский попал под санкции вот свежие трамповские. Он же тоже не закроется. Но теперь он там фактически обречен, ну, на довольно долгий срок работать с российской и иранской нефтью. То есть у него возможность выбора, даже если бы он и хотел, убрали. Соответственно, чем больше такого происходит, тем больше у вас появляется таких вот агентов, которые и хотели бы, но поскольку они уже все равно под санкции, все равно они уже посажены в эту там песочницу штрафников, они играют в этой песочнице с другими штрафниками.
Михаил Иванович, как вы думаете, есть ли реальный риск того, что эта песочница штрафников настолько сильно разрастется, что санкции уже для России не будут никакой помехой?
Ну, дело все в том, что санкции и сейчас не помеха. Если мы посмотрим на объем нефти, который идет из России на экспорт, он не сокращается. Сокращаются денежные поступления от этого экспорта. А объем, вот сколько нефтяные компании России могут добыть и продать, вот столько они, вот физические объемы, они это и делают. То есть они тут не повинуются никаким квотам там ОПЕК+, никаким-то распоряжением правительства. Вот сколько добыли, столько они продадут. Если не будет каких-то одних покупателей, вот, ну, потому что сейчас сенсационные заголовки идут, вот смотрите, такая вот компания отказалась. Вот в Индии чуть ли не вся Индия отказалась. И Трамп, кстати, то же самое говорит. Индия отказалась полностью от российской нефти. Это не соответствует действительности. То есть и в Индию идут танкер за танкером. Вот я в момент посмотрел, в один день, сколько танкеров с российской нефтью шло от Суэцкого канала до индийского порта, где они должны были разгружаться. 8 танкеров идут совершенно спокойно. И число танкеров, загружающихся в России, оно не сокращается. Все эти охоты за мифическим теневым танкерным флотом – это имитация санкций, это не санкции. Санкции не бьют по российскому нефтяному экспорту, они бьют по российским финансам. И бьют они так по российским финансам, что война от этого не прекратится. Потому что войну, вот эти доллары нефтяные, они не финансируют. Финансируют войну налоги с российского населения. То есть та финансовая система, которая даже не ориентируется на какие-то экспортные поступления.
Угу. Ну вот в начале программы я обещал зрителям подробнее рассказать о возможных проблемах Роснефти и Лукойла внутри страны, точнее, про возможных объединений. Вы, Михаил Иванович, тоже их частично затронули. Но Wall Street Journal писал об этом еще годом ранее. Давайте покажем зрителям, что об этом журналисты рассказывали, и продолжим разговор.
«Роснефть может поглотить Лукойл», пишет Financial Times. Источники британской газеты считают, что после срыва сделки по продаже зарубежных активов Лукойла компании «Канвор», глава Роснефти Игорь Сечин может наконец-то добиться своей цели и избавиться от конкурента в лице Лукойла. Хотя, отмечает Financial Times, президент России Владимир Путин ранее неоднократно блокировал подобные попытки.
Сечин никогда не оставлял идею взять под свой контроль «Лукойл», сказал один из источников, ранее работавший с «Роснефтью». Каждые несколько месяцев он обращается к руководству с новым предложением, но пока ничего.
Еще год назад газета Wall Street Journal сообщала, что «Роснефть» может поглотить не только «Лукойл», но и своего другого конкурента «Газпромнефть». По оценке Wall Street Journal, такая сделка в случае успеха позволила бы Путину увеличить свое влияние на глобальных нефтяных рынках, а также усилить контроль над стратегически важной отраслью в условиях войны. В публикации также говорилось, что образовавшаяся компания могла стать крупнейшей в мире после саудовской «Арамко», а объемы ее добычи были бы втрое выше, чем у американской ExxonMobil. В результате эта супернефть компания могла бы навязать поставки клиентам из Индии, Китая и других стран по более высоким ценам и лучше противостоять западным санкциям.
В Москве и Санкт-Петербурге периодически циркулируют слухи о слияниях и поглощениях, но за последние десятилетия крупных энергетических сделок не было. По словам некоторых источников, препятствиями являются противодействие со стороны некоторых руководителей Роснефти и Лукойла, а также сложности с накоплением средств для выплат акционерам Лукойла.
При этом после начала полномасштабного вторжения России в Украину как минимум четверо топ-менеджеров Лукойла умерли при обстоятельствах, которые как минимум можно назвать странными. Сначала в мае 2022 года умер 43-летний Александр Субботин. Его тело нашли в частном доме в подмосковных Мытищах. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. 1 сентября того же года из окна Центральной клинической больницы в Москве выпал председатель совета директоров Лукойла Равиль Маганов. Сама компания сообщила о серьезном заболевании своего 67-летнего топ-менеджера, но детали и обстоятельства смерти Маганова породили многочисленные вопросы и версии. Спустя чуть более года, в октябре 23-го, Лукойл объявил о внезапной смерти главы совета директоров Владимира Некрасова. Ему было 66 лет. В предварительном заключении врачей говорилось, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. И, наконец, в марте 24-го погиб 53-летний вице-президент Лукойла Виталий Робертус. СМИ и телеграм-каналы писали, что он мог покончить с собой в своем рабочем кабинете.
Незадолго до смерти Робертус жаловался на самочувствие и просил таблетки от головы, после чего пошел в свой кабинет. Оттуда он не выходил несколько часов. На телефон Робертус не отвечал. Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил суицид.
На этом загадочные смерти в Лукойле пока прекратились.
Ну а мы продолжаем анализ проблем Лукойла с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, вы годом ранее комментировали слова журналистов Wall Street Journal для «Новой газеты». И в том интервью вы говорили, что сценарий слияния двух компаний правдоподобный, но путь трудный. И сегодня вы мне ответили, что России не очень-то выгодно иметь одну общую компанию и клеймить всю нефть российской. А что вообще с тех пор изменилось? Где эта супернефтяная компания? На какой она стадии?
Ну, супернефтяную компанию хотел очень давно создавать Сечин. Мало того, он хотел еще и присоединить к Роснефти «Газпром» в свое время. То есть это был бы полный гигант. То дело все в том, что когда мы говорим о государственных компаниях, вот в нефтяном и нефтегазовом секторе, мы видим, что государственные компании в России, они очень сильно отличаются от коммерческих, от частных компаний тем, что они неэффективно управляются. Если коммерческая компания, такая как «Лукойл», у нее главный девиз – интересы акционеров, то есть сокращение, минимизация затрат и максимизация прибыли, то у «Роснефти» там наоборот – максимизация затрат, потому что вот эти государственные чиновники во главе с Сечиным, которые управляют таким гигантом, их главная задача – получить прибыль в процессе освоения выделенных средств, в том числе государственных средств, а не от конечного результата. Мы видим, что у компании есть абсолютно очковтирательские проекты, такие как «Восток Ойл». Но это проект, который не имеет абсолютно никакого коммерческого будущего, но под него государство выделяет и средства, и налоговые льготы, и так далее. И мы видим, что когда «Роснефть» поглощала вполне эффективные коммерческие компании, то эти компании превращались в не самые лучшие части «Роснефти». Это случилось с ТНК «БП», это случилось с компанией «Башнефть» и так далее. Можно много перечислять компаний, которые поглотил Сечин. Он перевел их под это неэффективное бюрократическое управление коррупционных чиновников. Это будет очень плохо для российской нефтяной отрасли, если нормальная коммерческая компания перейдет под контроль государственных чиновников.
Но я правильно понимаю, что в такой конфигурации никому, кроме Сечина, лучше не будет от поглощения «Лукойла»?
Ну, Сечин, я уж не знаю, вот он столько уже получил от укрупнения своей компании, что дальше уже ехать-то просто некуда. Я не знаю, как он не лопнет вот от этого поглощение от гигантских средств, которые оказываются под его контролем. Но для отрасли ничего хорошего не будет. В России нету крупных месторождений, нет крупных проектов. Для того, чтобы в России начинать добычу нефти с мелких, со средних проектов, не нужны гиганты, нужны маленькие оперативно действующие компании, готовые на инновации, на геологические, коммерческие риски. Вот тогда, возможно, удастся спасти хотя бы часть запасов геологических, нефтяных в России, которые сейчас крупные компании не хотят разрабатывать.
Михаил Иванович, мы в начале трансляции спрашивали у наших зрителей, как же нефтяные компании, которые ожидают санкций американских, справиться с этими проблемами. Большинство из зрителей отвечают, что, вероятно, они попросят денег из российского бюджета, чтобы решить свои проблемы. А как вы думаете, как проблемы «Лукойла», того же, с которого мы сегодня начинали, отразятся на клиентах этой компании в России?
Ну, что будет с клиентами компании в России, сейчас сказать трудно. Судя по всему, можно предсказать, что компания останется в ее нынешнем виде, потеряв зарубежный бизнес. Она в России продолжит работу. Другое дело, что ей будет трудно экспортировать эту нефть, потому что придется прибегать к каким-то посредникам и проводить какие-то, фактически контрабандой заниматься. А что касается того, что ждут сейчас нефтяники, то давайте послушаем, например, какие-нибудь выступления нефтяников, представителей реальных нефтяных компаний, добывающих, на конференциях, которые то и дело проводятся то в Альметьевске, то в Ханты-Мансийске, то еще где-то. Они говорят только одно. Вот теряется эффективность добычи российской нефти, растет себестоимость, и выхода иного, кроме как налоговые льготы правительства, они не видят, потому что при нынешней налоговой системе и при нынешних низких ценах экспортных им не справиться с чересчур высокой себестоимостью добычи. То есть, да, они требуют, чтобы правительство предоставило им какие-то финансовые льготы для того, чтобы продолжать работать.
Будет ли как-то Россия помогать «Лукойлу» найти покупателя на зарубежные активы?
Я не думаю. Если попытаются, вот эта попытка с компанией «Гунвор», это точно было продиктовано из Кремля, потому что, как я уже сказал, такие сделки не делаются в один день, а когда, судя по всему, по одному телефонному звонку вдруг появился покупатель, который согласился потратить деньги, да, кстати, во вступлении было сказано, что вот там какие-то миллиарды. У компании «Гунвор» по подсчетам экспертов свободных денежных средств и то, что они могли бы занять, больше 6 миллиардов долларов не наберется. И поэтому купить активы «Лукойла», которые оцениваются от 12 до 15 миллиардов, зарубежные активы, она физически просто никак не могла, ей бы никто это не позволил. То есть, вероятно, это за полцены, а то и за какую-то смешную долю от цены – ей предлагали взять на себя эти активы, чтобы сохранить контроль российских властей. Ну, как американское министерство финансов сказало, хотели все это сбагрить марионетки Кремля, как они выразились.
Спасибо большое, Михаил Иванович. Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин объяснял нам, через какие сложности проходит нефтяная компания «Лукойл» и какие у этих сложностей возможные последствия. Большинство из наших зрителей отвечает в чате трансляции, что нефтяные компании решат свои проблемы за счет субсидий, за счет обращения к государственному российскому бюджету. Спасибо, что досмотрели этот эфир до конца. Для зрителей на Ютубе будут подсказки с роликами на похожую тему. Вы сможете кликнуть на них по экрану. Завтра в это же время с вами встретится мой коллега Иван Воронин, расскажет о новых событиях. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.